Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что сегодня избирательные участки открылись. Ну, открылись, справедливости ради, они еще с 25 числа, но сегодня считается как бы основной день голосования. И, в общем-то, параллельно же завершающий день вот этой кампании, недельной фактически, которая длилась по голосованию по поводу поправок в Конституцию. И продолжим тем, что в России вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Увеличение платы составит от 2,4% до 6,5% в зависимости от региона. И поговорим о том, хватает ли все-таки этих денег на модернизацию инфраструктуры. Поговорим о соотношении цены и качества, потому что здесь важно понимать, неоднократно говорили представители как раз ресурсных компаний и компаний, которые вот как раз в сфере ЖКХ работают, что вот это повышение для них фактически минимально, позволяющий просто оставаться на плаву. А для глубокой модернизации сети необходимы большие вливания. И вот здесь интересно поговорить о том, эти вливания все-таки ждут от государства или это исключительно должны оплачивать сами пользователи, причем физические лица. Наши координаты 7373948, телефон, смс +7 925 888 948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Москве, например, организовано 3600 мест, где можно отдать свой голос. 178 из них находятся в следственных изоляторах и больницах. Участки будут открыты до 20 часов. 5 избирательных участков организовано в столичных торговых центрах и в Москве-Сити. Есть в центральном детском магазине на Лубянке, МФК «Ока», IQ-квартал, Фимол-Сити, в гостином дворе. Проведение голосования обеспечивает 45 тысяч человек. Это члены территориальной участковых избирательных комиссий. При этом сообщается, что Мосгоризбирком принял все необходимые меры по обеспечению безопасности на участках и при бесконтактном голосовании на дому в связи с угрозой распространения коронавируса. При этом только что заявление Лы Памфиловой опубликовала РИА Новости. Глава ЦИКа говорит, что провокация на голосовании по поправкам готовится. Мы о них знаем. Но, видимо, это некое предупреждение тем, кто все-таки готовит какие-то провокации. Просто-напросто ЦИК в курсе. Александр Асав, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», с нами на связи. Он же официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем, наверное, с электронного голосования, потому что вчера завершилась Москва и Нижегородская область. Что оно показало?
Но пока еще подсчета финального голосов не было. Пока есть только предварительные цифры, и они будут уточнены сегодня вечером после соединения ключей для расшифровки голосов. Это случится в 8 вечера. После этого, я думаю, что часа полтора-два, по мнению специалистов электронного штаба по контролю и наблюдению за голосованием, такое вот время указано. После этого мы увидим какие-то точные цифры. Но сейчас можно сказать, что явка высокая. Количество выданных и погашенных электронных бюллетеней очень высокое. И можно сделать вывод о том, что этот способ голосования, дистанционное электронное голосование, в будущем будет весьма распространенным, популярен, а в перспективе все электоральные процессы уйдут именно в этот формат.
Здесь можно говорить, что это был некий тест-драйв, и неоднократно говорили, что Москва и Нижегородская область – это все-таки пилотные регионы. Но, с вашей точки зрения, стоит ли практику распространять на другие компании с учетом того, что... Ну, критики говорят о риске, например, того, что там и можно и хакнуть, что называется, и какие-то подтасовки устроить. То есть насколько это защищено?
Вся эта критика не нашла реальных подтверждений. Я напомню, что перед голосованием, когда велись тесты, когда и проходило тестовое голосование, был объявлен конкурс. Конкурс на успешную попытку взлома или любого другого вмешательства в ход электронного дистанционного голосования. И приз остался у организатора, он будет распространен, разделен между журналистами, которые освещали ход электронного голосования. Вот поскольку никто из технических специалистов, хакеров, IT-специалистов и прочих людей, владеющих по определенной компетенции, не смог ничего сделать. А прошлый раз, когда перед голосованием в 2019 году, перед выборами в городской парламент, да, такой же, на таком же конкурсе, да, удалось одному французскому специалисту приз получить, и деньги были перечислены, он указал там на недостаточность шифрования, она была ликвидирована. В этот раз мы видим, что все время хода электронного дистанционного голосования была одна попытка, а попытка несанкционированного такого вмешательства, хакерская попытка через ноду наблюдателя пытались систему взломать, система отреагировала, тут же отразила эту атаку, доступ наблюдателя был установлен. В общем, безопасность, да, абсолютно соблюдена. И по поводу подтасовок и так далее, да, на это тоже много раз отвечали и технические специалисты, и сотрудники электронного штаба по наблюдению. Ну, это голословное утверждение, хотя, конечно, какую-то доказательную базу различные СМИ и различные лидеры общественного мнения, да, пытаются под это подверстать, но, конечно, доказательств этому нет, это голословное утверждение, недоказуемое ничем. Поэтому, учитывая, как вы сказали, тест-драйв, хотя это не первое уже применение, первое было в 2019-м, ну вот, я думаю, что опыт будет распространен, и на последующих кампаниях мы увидим расширение количества регионов по стране, где будет это голосование, вид голосования применен. Но думаю, что и традиционное тоже останется, учитывая консервативность привычек нашего с вами народа.
Вот Норман говорит, а почему так долго считают электронные голоса, 2 дня?
Голоса считают электронные 1.5 часа после соединения ключей шифрования. Если немного более подробно почитать, что же пишут об электронном голосовании, а там все написано, то ключи были разделены, да, их, собственно, он состоит из 2 частей. Один ключ находится в блокчейне, а второй ключ для расшифровки разделен на 5 частей и отдан 5 разным людям, вот, для как раз обеспечения, да, тайны голосования. Так. Это и представитель организации защиты прав избирателей «Голос» Григорий Мельконянц, это и представитель ЦИКа, представитель Нижегородской области, представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами и представитель МГИКа. Вот ключ разделен, если одна из этих частей, одна из этих флешек, на которых записанная часть ключа, потеряется, то мы можем с вами узнать результат голосования миллиона, почти миллиона человек по Москве лет так через 250. Вот. Да. Поэтому после соединения ключей сегодня в 20.00, да, результат будет расшифровываться примерно 1.5-2 часа.
А отдельно по электронному голосованию результаты будут или все вместе?
Я думаю, что по электронному будут озвучены, конечно, отдельные результаты, а общие результаты мы узнаем чуть позже, когда посчитают итоги с участковых комиссий для голосования. Ну, подведут вот все итоги всех способов для голосования, которые на этом голосовании были применены.
По поводу того, что еще то, что говорят, например, критики по поводу многодневного голосования. То есть, с одной стороны, да, наверное, это было удобно, а с другой стороны, когда и наблюдатели, члены комиссии с правом совещательного, например, голоса, они не могут же несколько суток подряд следить и за голосованием, за сохранностью бюллетеней. То есть, здесь говорят о вероятности подделок, которые возрастают многократно, потому что мошенники, в общем-то, ну, они не перевелись на земле.
Ну, тут вопрос, конечно, не в мошенниках, тут вопрос в усталости людей, когда вот такой многодневный электоральный марафон, конечно, люди работают там по 10 и больше часов, они устают, это видно, но, тем не менее, все мотивированы, все мобилизованы. Я думаю, что сегодня тоже пройдет, как ранее, без серьезных эксцессов, но, тем не менее, да, в этом есть одно рациональное зерно. Конечно, предложение Валентина Матвиенко и предложение, поддержанное Эллой Панфиловой, звучит достаточно интересно, но надо учитывать человеческий фактор, поэтому я бы разделил электронное голосование, сделал бы его многодневным, а вот такое традиционное бумажное оставил бы в однодневном формате. Но это вопрос, конечно, на рассмотрение ЦИКа после общения с экспертами и так далее. Но вот такая позиция мне лично представляется разумной.
Александр, что будет свидетельствовать, с вашей точки зрения, о росте или снижении доверия к избирательным комиссиям и процессу в целом?
Не очень понимаю, честно говоря, вопрос.
Ну, когда обычно, когда любая избирательная кампания, она сопровождается тем, да мы не доверяем, одни говорят, да нет, надо доверять, все равно многое от нас значит и так далее. То есть в целом важно повысить доверие к избирательному процессу как таковому?
Вы знаете, учитывая все способы наблюдения, способы гражданского контроля за процессом голосования, которые применены, ну, наверное, можно еще что-то придумать, но вот приезжают иностранные эксперты, иностранные наблюдатели, и они говорят о том, что у нас, в общем, беспрецедентные эти меры применены. Это и тотальный видеоконтроль, и присутствие наблюдателей на всех участках, присутствие наблюдателей при надомном голосовании и электронное голосование. Это все делает процесс голосования транспарентным, открытым. Угу. Вот, поэтому, конечно, недовольство будет всегда. Это часть нашего такого настроя, да, настроя общества, учитывающие обстоятельства, которые сопровождают это голосование, это и распространение вот это, и пандемии, как ее принято называть, коронавирусной инфекции. Это и, конечно, экономическая ситуация, да, связанная с пандемией, связанная с ценами на нефть. Я думаю, что вот негативное отношение будет всегда. А то, что вот общественный контроль и вообще контроль различными инструментами, там, видеонаблюдением и присутствием наблюдателей за голосованием очень высокий, это признают даже представители несистемной оппозиции.
Да, спасибо большое, Александр. Александр Асафов был с нами на связи, он политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве. 7373948, несколько ваших готово свидетельств принять. В плане, смотрите, мы с Александром говорили насчет удобства вот этого многодневного голосования. Он говорит, что все-таки, если электронное можно растягивать, то вот, например, голосование очное, что называется, лучше все-таки в один день, например, проводить. Но будут делать выводы, не будут, потом посмотрим. 7373948, телефон прямого эфира. Буквально пару звонков готовы принять. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте,
Сергей. Да.
Сергей, по поводу мошенников хочу предупредить, что сейчас там уже включаются мошенники, которые будут звонить с предложением: вы выиграли приз, ходя на голосование, и пойдет там какая-то схема, я еще точно не знаю. Но, пожалуйста, дорогие слушатели, будьте бдительны по поводу якобы выигранного вашего приза, вам будут звонить мошенники.
Мошенники, понятно.
Как, да, как они пойдут выманивать деньги, я не знаю. Но это уже начинается, звонят, что вы выиграли приз.
Спасибо. Да, Сергей, спасибо большое. Это к вопросу о том, что вот эта лотерея проводится, но если вдруг вам, видимо, действительно будут звонить и говорить, пришлите такую-то сумму, и потом вам придет сумма побольше, это мошенники, пожалуйста, действительно не ведитесь. Так, что еще? Явка на голосование по поправкам к Конституции в коме к полудню приблизилась к 44%. Это республиканский избирком информирует Памфилова. Вот расшифровка ее заявления по поводу провокации. Провокации готовятся на голосование по поправкам. Мы знаем о них, сказала Памфилова. А, ну больше, в общем-то, ничего нет. То есть тут вся новость из одной цитаты состоит. Здравствуйте, я слушаю вас. Как вам удобнее все-таки?
Да, я только что проголосовал. Заходил в школу,
так.
Проголосовал. Нет.
Не говорите, да что ж такое. Ну, что, ну, хватит. Товарищи, ну вы же знаете условия. Не надо говорить, как вы конкретно проголосовали. Ну, пожалуйста. Вы знаете законы все-таки Российской Федерации. 7373948. Я вас конкретно спрашиваю про голосование многодневное с точки зрения удобства, или все-таки в однодневно все напружинились, проголосовали и пошли дальше. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я вот хочу сказать, что у нас сегодня, наверное, или вчера еще открыли 50-километровое кольцо от Риги до Звенигорода и дальше.
Так.
Ребята, это такая сказка, это просто. Я вот сейчас еду голосовать.
Едете голосовать, как в сказке.
Что? Я буду голосовать, потому что это все делается для нас. Просто сейчас это все расстроены. Все из-за этой пандемии, никто просто не может сориентироваться.
Вот, понятно. Так нет, еще раз, понятно. Вы пытаетесь агитировать. Я не про агитацию говорю. Я говорю конкретно, вам многодневное голосование удобнее или все-таки в один день?
Нет, лучше всего в один день.
В один день. Вот, принято. Наконец-то я дождалась. А вы начинаете агитацией заниматься. Товарищи, ну конкретный же вопрос дал. Есть конкретный вопрос в бюллетене, понимаете? Вот я, считаете, тоже такой ходячий бюллетень. Спрашиваю вас, удобно вам или неудобно? Все. Больше ничего не требуется. Так, а кто тут еще что-то, какие-то сообщения были по части явок сейчас попробую найти. А вот, да, более 63,5% избирателей Нижегородской области проголосовали по поправкам в Конституцию. А так, это тоже региональный избирком. Продолжим. Давайте через отбивку к следующим темам.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Увеличение платы составит от 2,4% до 6,5% в зависимости от региона. Несмотря на предложение депутатов и сенаторов заморозить тарифы на фоне пандемии, власти не стали откладывать повышение коммунальных платежей. Наибольший рост тарифов ожидается в Чечне 6,5%, Кабардино-Балкарской республике 5,4%, в Дагестане 5,2%, Ингушетии 5,1% и в Москве 5%. В Подмосковье тарифы с 1 июля вырастут на 4,1%. Простое голосование. 134-21-35. Вы считаете, что услуги ЖКХ дороги? Для вас лично они дороги. 134-21-35. 134-21-36. Они дешевые. 134-21-36. Итак, услуги ЖКХ вы считаете дорогими. 134-21-35. Вы считаете, что они дешевые. 134-21-36. Андрей Костянов с нами на связи. Он зам исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ. ЖКХ-контроль. Андрей Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Андрей Викторович, почему распределился рост вот таким образом? То есть Северный Кавказ, Москва и Подмосковье, я так понимаю, в топе в плане повышенных тарифов. Я правильно понимаю, что на Северном Кавказе просто субсидировалось все очень долго, поэтому сейчас и такой заметный рост?
Слушайте, ну вы знаете, у нас уже с 2014 года идет так называемая процедура там долгосрочного тарифного регулирования, где мы изменяем не тариф, грубо говоря, да, и оцениваем не тариф, а индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги, куда включены, в общем-то, все коммунальные услуги, там, горячая, холодная вода, электроснабжение, газоснабжение, да, отопление, водоотведение и так далее. Соответственно, в течение, наверное, ну вот там 15-16 год, 17 год, южные республики, действительно, у них индекс был ниже, чем
в других целом, регионах,
наверное, по стране, да, и так ниже, чем инфляция. А что касалось там Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, то они были, ну, приблизительно сопоставимы. Сейчас, да, действительно, вот вышло постановление в конце 2019 года об индексах, да, и здесь там вот Кабардино-Балкарская республика, да, вот у них там индекс там, чуть, по-моему, чуть больше 5, если мне не изменяет память. Хотя говорить о том, что только Северный Кавказ, нет, например, там Республика Бурятия, да, далеко не Кавказ,
конечно,
далеко не юг России, да, у них тоже индекс там в районе 5, если мне не изменяет память.
С вашей точки зрения, Андрей Викторович, вот этих денег хватает на модернизацию инфраструктуры или все-таки это рост как бы чуть-чуть выше инфляции, но для того, чтобы по минимуму сохранять все это?
Смотрите, на самом деле тут немножко глубже, потому что когда мы переходили на индексы изменения платы, да, мы и подразумевали то, что если в регионе нужно необходимо количество больше денег направить на модернизацию той или иной отрасли, да, то есть, там, или подачу холодной воды, или модернизацию там системы отопления, мы можем поднимать тарифы чуть выше на ту или иную коммунальную услугу и занижать на ту или иную коммунальную услугу, которая сейчас не требуется срочно там вливать дополнительные деньги, модернизировать сети и так далее. То есть, грубо говоря, если мы говорим, что индекс у нас 4, это не значит, что у нас все коммунальные услуги там поднимутся на 4%. Это, может быть, у нас там поднимется на 8% отопления и на 2% холодная вода. В среднем мы получим все равно 4. И вот такое вот механизм, он позволяет региону, устанавливая индексы на своем там муниципальном уровне, предельные индексы изменения и на уровне субъекта, не сильно увеличивая общий платеж граждан, распределять денежные средства на модернизацию той или иной сети. Понятно, что ситуация разная, износ там по разным оценкам, да, где-то достигает у сетей 70%, но у нас еще есть там механизмы концессионного соглашения, когда концессионер заходит в регион, ему там устанавливают тариф, устанавливают какую-то инвестиционную надбавку, соответственно, он берет сети в аренду, их модернизирует, добивается экономии, и за счет экономии, полученной экономии, он там получает прибыль, и потом эти сети уже там модернизированные сдает.
Но это какой-то бесконечный процесс. Просто Виталий, наш слушатель, спрашивает, странно, что каждый год повышаются тарифы, причем не на 1-2%, а сразу на 5%. Одна из мотиваций или обоснований такого повышения действительно обновление инфраструктуры. Хотя странно, они разве каждый год трубы перекладывают? Как кажется, материалы и те же условные трубы долговечнее и качественнее, чем трубы, произведенные в условном 78-м году.
Ну, смотрите, на самом деле, если мы возьмем вообще процесс формирования тарифа, да, утверждения тарифа, это вот представьте себе огромное полотно ватмана, да, или, ну, обычный лист бумаги, но очень большой, и он разлинован там на 200 столбцов, 200 строчек, грубо говоря. И в каждой этой строчке, в каждом столбце определенные показатели, которые влияют на этот тариф. Соответственно, ну, если мы говорим о том, что у нас существует некая инфляция, то мы не можем тарифы там не поднимать, потому что иначе у нас возникнет дефицит там, при закупке энергоносителя, да, если мы говорим там про отопление, мы не сможем купить газ, там, уголь, нефть, дизель, да, у нас мы с вами вынуждены поднимать зарплату сотрудникам, потому что если мы не будем платить адекватную зарплату, то у нас не останется нормальных сотрудников, которые не смогут поддерживать эти сети, да, в надлежащем состоянии, и мы получим зимой, что у нас не просто там какой-то отдельный дом окажется без отопления, да, возможно, там микрорайон.
Но это бывает так, часто, правда, из-за аварий. Довольно
бывает, бывает, но согласитесь, если у нас еще и будут люди работать не соответствующей квалификации.
Андрей Викторович, ну, во-первых, мы можем быть уверены, что даже те люди, которые получают зарплату, они соответствующие квалификации, и плюс, насколько я понимаю, как раз ряд республик были лидерами по неплатежам по коммунальным услугам, и при этом как бы повышение тарифов, а это не получается топтание на одном месте? То есть, условно, повышение в одном регионе не компенсирует за счет этого недосдачу денег, простите, в другом?
Нет, безусловно, нет. Тарифы коммунальные, они платятся по совершенно конкретным адресатам, да, это получатели этих денежных средств, это те организации, которые поставляют коммунальные услуги в том или и работают в том или ином субъекте. Нет, тут никакого перекрестного там субсидирования среди там ресурсоснабжающих там организаций, я думаю, нет. Почему? Потому что ни одна региональная энергетическая комиссия такие вещи, как там субсидии, субвенции другому поставщику она не пропустит при утверждении тарифа, потому что любая ресурсоснабжающая организация свой тариф утверждает в региональная энергетическая комиссия, которая действует в каждом субъекте. Ну, могут называться чуть по-разному, но в целом это там рейки, да.
Понятно. Да, спасибо большое, Андрей Викторович. Андрей Костянов был с нами на связи. Он зам исполнительного директора Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ. ЖКХ-контроль был с нами на связи. Так, 7373-948, телефон прямого эфира. Почему-то в сфере ЖКХ трудятся в основном одни пенсионеры и гастарбайтеры. Я к высокой зарплате спрашиваю, говорит Алексей Морозов. Ну, подождите, гастарбайтеры, во-первых, бывают хорошей квалификации, и пенсионеры бывают хорошей квалификации. Зачем вы такую сегрегацию проводите? Виталий, очень странно, да, про повышение тарифов понятно. Алекс, спасибо за информацию о пожаре на Новой Риге перед Красногорском. Прям столб дыма. Сейчас будем выяснять, что там такое. 7373-948. Для вас все-таки услуги ЖКХ дороги или нормально? Здравствуйте, алло.
Пацаны. Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, для меня лично услуги ЖКХ нормально. Мне так и непонятно, почему они повышаются.
Инфляция, говорят.
Ну, инфляция, она гасится подешевлением всех энергоносителей. Она гасится теплой зимой. И совершенно непонятны все эти приколы. По-моему, это просто из-за подражания доллара к рублю. И люди хотят просто остаться в валюте при своих интересах. Это просто наглость, бессовестность и все, что угодно можно. И правительство, и консультанты, которые сейчас описывал. Я вообще работаю рядом с сферой ЖКХ. Так. Есть управление несколько домов. В общем-то, если и у нас нет договоров нормальных по приборам учета. Ведь повышение, понижение, все зависит так. А само ЖКХ не выполняет свои условия по качеству воды, по качеству электроэнергии, по качеству теплоносителя. И какая-то игра в одни ворота.
То есть одно дело цена, жителей. Да, одно дело цена, а другое дело то качество, которое вы за это получаете. Да, принято, спасибо. Итоги голосования какие получились? 98, смотрите-ка, процентов говорят, что для них услуги ЖКХ однозначно дороги, а 3%, почему 3%? 2% тогда или 97 к 3 говорят, что, в общем, в меньшинстве те, кто говорит, что их по цене все устраивает, это не так уж и дорого. Ну, все зависит от того, конечно, там, большая у вас квартира, какая у вас зарплата, безусловно, поэтому это все довольно относительно, но чисто по ощущениям. Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Спасибо еще раз за фотки пожара на Новой Риге. Что там произошло? Пожар около подмосковного Красногорска горит в деревне Гольево. Гольево, наверное, да. Это район около Новорижского шоссе. Возгорание произошло в ангаре рядом автосервис. На место едут сотрудники экстренных служб. Информации у пострадавших пока нет. Это я по телеграм-каналам читаю сейчас. И ваши фотки, да, до МЧС пока Московской области дозвониться нам не удалось. Поэтому будем выяснять, что там случилось. Говорят, ангар с покрышками загорелся, поэтому такой дым черный. Сергей говорит: вот вам поправки в Конституцию, ЖКХ-то лезет вверх, все для народа, двушка 63 метра в Видном, Московской области 8 тысяч в месяц, все и мало. Во-первых, Сергей, где, почему у вас взаимосвязь между поправками и повышением ЖКХ? Скажите, пожалуйста, по-моему, в поправках вообще ничего не было про ЖКХ. Так, живу на Северном Кавказе, Виктор говорит, из Пятигорска. Так, в Ставропольском крае у нас тарифы такие же, как и в Москве. Когда смотрю тарифы соседних с нами республик, поражаюсь, у них они в разы меньше, и при этом они плохо платят. Так, еще 930-е градусники поленились покупать, денег пожалели. Не очень понимаю, про что, может быть, про экономию тепла все-таки. Я помню, как в прошлую зиму топили 930-й. В смысле, жарко было или что? Или что было? Так, Сабовский ли сервис горит? Виталий, где жить, говорит, и Виктор Корга. А я не знаю, что там горит конкретно. Говорят, склад с покрышками горит. Может быть, и автосервис какой-то. Посмотрим, как только что-то будет, я вам сразу же скажу. Нам нужно с вами... А, вот есть, да, как раз сейчас вам скажу. 2100 квадратных метров – это площадь пожара. Городской округ Красногорск, деревень Гольево, улица Центральная, дом 1. Поступил в 13.51. По прибытии первых расчетов наблюдалось горение ангара с покрышками и мусором по всей площади 70 на 30, говорится в сообщении. Вот. Будут какие-то подробности, скажу, а нам надо с вами двигаться дальше. У нас на повестке кто? Трамп, и который одобрил вывод из Германии 200,5 тысяч военных. И маркировка лекарств и обуви в России, которая стала обязательной с сегодняшнего дня.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Дональд Трамп одобрил план по выводу из Германии 9,5 тысяч военных. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман об этом говорит. Не уточняется, правда, куда будут передислоцированы военные, но здесь уже указаны цели. То есть это некое уравнение с неизвестными, а может быть просто интрига такая. Среди целей указывается сдерживание России. То есть войска из Германии выводятся, чтобы сдерживать Россию. Вопрос, куда они переводятся. В Польшу они переводятся, куда-то в Прибалтику переводятся, непонятно. В сообщении Хоффмана говорится, что глава Минобороны США Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли проинформировали Трампа о планах по выводу военных. Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверение союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе, говорится в заявлении Пентагона, оно опубликовано в Твиттере. Трамп ранее пообещал сократить численность военных в Германии с 34,5 тысяч до 25 тысяч из-за просрочки платежей ФРГ в НАТО. И вот теперь любопытно, 9,5 тысяч военных уходят из Германии, но куда-то передислоцируются, чтобы сдерживать Россию. Сергей Ермаков на связи с нами, эксперт Российского института стратегических исследований. Сергей Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Смотрите, вот здесь интересно. Трамп сначала говорил, что ФРГ не платит взносы НАТО, поэтому будет выводить войска. Теперь вроде бы выводят, но не потому, что не платят, а потому, что надо Россию сдерживать. Вот как здесь разобраться? Что тут?
Здесь, на самом деле, у Трампа очень такая хитрая политика. То есть, прежде всего, конечно, для Трампа главная задача – это сейчас оказать давление на Германию. То есть, еще раз показать, что в Европе главный сильный игрок – это Соединенные Штаты Америки, которые, собственно, и контролируют политику НАТО. И без поддержки Соединенных Штатов Америки Европа ничего не может. И с другой стороны, это оказать давление на Германию, чтобы правительство ФРГ ликвидировало вот те контракты, которые есть с Россией, ну, прежде всего, это «Северный поток-2», да, то есть отказалось от этого. Вот. Также отказалось от развития различных технических перспектив технического развития с Китаем, то есть еще с одним геополитическим противником Соединенных Штатов Америки. Но при этом вот это вот решение о выводе войск, оно на самом деле будет проведено с таким образом, что оно ни в коей мере не должно понизить военный потенциал НАТО в целом.
Здесь просто интересно, вы сами предполагаете, куда этих военных передислоцируют, потому что конечная точка неизвестна, и мне кажется, что это, ну, подобное впервые происходит. Это не засекреченная информация, ничего. Просто мы вам не скажем, но это для сдерживания России. И плюс, может быть, это еще связано, вот это заявление с тем, что Ангела Меркель не так давно, по-моему, дня три назад заявила, нужно готовиться Европе к падению гегемона в лице США.
Во-первых, что касается точек перебазирования, да, то часть сил будет действительно передислоцирована на территорию стран Центрально-Восточной Европы, прежде всего это Польша. Дело в том, что чтобы перебазировать силы, во-первых, должно быть достигнуто соглашение о статусе сил, да, вот и должно быть, то есть желание самих стран принять на своей территории американские контингенты. Вот пока, скажем так, главной с этим страной, которая реципиентом согласна принимать американских военнослужащих, это является Польша, еще правительство заявило даже о том, что она согласна за свои деньги даже разместить американские контингенты. Uh-huh. Другое дело, что нельзя Соединенным Штатам Америки, ну, это из военной точки зрения, с политической, на постоянной основе развертывать крупные контингенты, поскольку американские военные полагают, что ну, это будет прежде всего поставить под удар передовые американские части. Вот под удар, как они это объясняют, российские.
Ну, это торговля рисками, да, это как раз.
Да, вот, а с другой стороны, это будет прямое нарушение основополагающего акта России НАТО 97-го года, угу, когда страны обязались не разверстывать вблизи границ существенные боевые силы на постоянной основе. Вот это вот лукавство американцев сохраняется, поэтому до конца они не говорят, куда именно, вот на какие базы.
Ну, наверное, это отследить можно при большом, да, при большом желании отследить это все-таки можно, но у меня складывается впечатление, что эта история все-таки про взаимоотношения США и Германии, потому что, насколько я понимаю, еще О'Брайен говорил, это советник по нацбезопасности, что США могут изменить планы по выводу войск, если ФРГ выполнит несколько условий. Это, во-первых, остановит строительство Северного потока-2, во-вторых, выберет для провайдера услуг 5G не китайскую Huawei, а что-то еще другое, и ускорить реализацию плана по укреплению своей обороны.
Да, вот, безусловно, вот сейчас в основе такого решения Трампа это прежде всего лежит желание надавить на европейцев, и не только, кстати, на Германию. Это еще и очень такой серьезный месседж, сигнал такой в сторону Парижа, да, то есть, что без поддержки Соединенных Штатов Америки европейские союзники действительно не могут в данный момент укрепить свою оборону. То есть они должны тратить больше денег, которых у них просто нет, и просто им жалко, да, и Соединенные Штаты Америки, как считает Трамп, если они берут на себя ответственность за Европу, они должны с этого получать дивиденды. Об этом и вот впервые открыто говорит американский президент.
С вашей точки зрения, Сергей Михайлович, все-таки вот эти вот споры вокруг, денежные вокруг спонсирования НАТО, каких-то других альянсов, мы знаем, что Макрон выступал не так давно с критикой альянса, Трамп добивается денег, Германия платить не хочет, это все-таки ведет к ослаблению альянса или это временная история?
На данный момент действительно это ослабление альянса, вот, и прежде всего это его внутренняя сплоченность и солидарность. Но дело в том, что Соединенные Штаты Америки, они же ставят на самом деле конечную цель не ослабить, а усилить альянс, но усилить его при том, чтобы еще больше повысить, ну, скажем так, свое лидерство в этом союзе, да, то есть свой диктат расширить. Но дело в том, что вот такие игры, как бы, которые внутри НАТО происходят, они очень негативно влияют вообще в целом на ситуацию в европейском регионе, я имею в виду военно-политическую ситуацию.
Но нападать-то никто не будет.
И ведут конфронтации.
Нападать-то,
да, нападать не будут, но они, тем не менее, раздувают вот такие ожидания таких конфликтных настроение в самой Европе, и это очень сильно заметно сейчас.
Ну, да? И, наверное, просто генералы сами по себе будут не рады, если вдруг что-то будет распадаться, потому что генералам тоже нужно на что-то жить. Генералам, соответственно, нужно доказывать и политическим, и стратегам, и так далее, нужно доказывать собственную значимость и нужность.
Да, безусловно. И, кстати, именно поэтому решение Трампа, вот такое первоначальное решение, а тут еще важно, как оно было принято, то есть оно было принято без такого серьезного, глубокого стратегического анализа с подключением европейских союзников. Да? То есть для многих оказалось это достаточно неожиданным на самом деле. Вот. И тут другой очень интересный момент, это реакция самих европейских политиков, то есть большинство европейских столиц достаточно негативно прореагировали на само решение.
Вот. Вывести войска, вы имеете в виду?
Вывести войска, да. И здесь Трамп как раз и достигает некой своей такой цели, то есть показать европейцам, что на самом деле их суверенитет уже где-то частично потерян, и вот эта десуверенизация Европы, она просто уже происходит, и поэтому им действительно приходится опираться на Вашингтон и считаться с его курсом не только в сфере обороны, но и как раз и в сфере торговли, экономики.
Но при этом могу вспомнить про европейскую армию, снова объединенную.
Ну вот это как раз и показатель, да, что когда вот такой, что очень хорошо европейцы рассуждали о европейской армии, когда они в действительности опирались на американский контингент, вот в чем дело.
Ага. Здесь еще, смотрите, наш слушатель так пишет, оказывается, невидимая рука рынка очень даже видима, и называется она прямым давлением на партнеров. Виктор Корга говорит, ФРГ не заплатила НАТО, а выводятся силы США, с каких пор США стали единоличным распорядителем НАТО, тоже Виктор отмечает. И здесь еще такой момент, ведь стремление Варшавы все-таки во что бы то ни стало, ну, фактически угодить Вашингтону и помочь передислоцировать американский контингент на свою территорию, сулит же, скорее всего, проблемы не Германии и не России, а это сулит проблема самой же Польши, потому что Российская Федерация может ответить зеркально. Есть Калининград, в конце концов.
Это безусловно так. Здесь надо сказать, что польское руководство исходит из другого. То есть там как раз четко уверены в том, что Россия не собирается ни в коей мере нападать ни на Польшу, ни на страны Балтии и выходить к Ла-Маншу. Ну, там это как раз прекрасно осознают. Но играя вот на таких пропагандистских тезисах, вот они пытаются занять место повыше вот в натовской иерархии, вот, и привязать к себе, может быть, еще плотнее американских союзников с тем, чтобы потом в перспективе, может быть, получить с этого и политические, и экономические дивиденды.
Сергей Михайлович, а мы можем получить политические дивиденды от того, что вот этот спор между Трампом и Меркель возник по поводу денег, выводом войск, потому что Трамп же, как он рассуждал, обращаясь к немецкому правительству, платит России миллиарды долларов за импорт природного газа Германии, логично ли после этого ожидать, что США будут защищать вас от России? Это я цитирую. А здесь как бы перспективы сотрудничества между Россией и Германией в плане укрепления вы видите?
Безусловно, она есть, как бы, тенденция на сближение, и она не связана по большой степени с американским военным контингентом, она связана именно с интересами, то есть с растущим интересом и немецкого бизнеса, и России в целом к сотрудничеству, да, то есть к налаживанию нормальных партнерских отношений.
Так.
Вот, это самый главный, я бы сказал, такой мотив нашего сближения. Вот, что касается вот этой вот натовской повестки, оборонной повестки, то на самом деле, если говорить о выводе войск, вот, то здесь ведь принципиальный момент, что если вначале Трамп просто заявил о выводе войск, вот, и было непонятно куда, да, вот, то сейчас, когда понятно, что часть сил будет передислоцирована в Польшу, там порядка 2000 военнослужащих,
так,
то уже понятно, что вот эта ситуация, она несет в себе некий такой конфликтный потенциал, и для, как в Германии, это не очень хорошо. А в целом вывод войск из Германии, которая сейчас в центре Европы, то есть в глубокой такой обороне, вот, но на самом деле, вот как в Германию, это ни в коей мере с военной точки зрения не наказывает.
Угу. Да, благодарю вас, Сергей Михайлович. Сергей Ермаков был с нами на связи, эксперт Российского института стратегических исследований. Очень много, кстати, на эту тему пишет зарубежная пресса, и зарубежная, разная самая, например, иранская даже пресса пишет, что президент США как раз вот, да, сообщая, они рассуждают об этом, перевод в Польшу контингента НАТО, то есть Трамп жестко предупреждает Российскую Федерацию, или что при этом он делает? Ну, такая трактовка видится Ирану. 7373948, какая-то трактовка видится Михаилу. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, Михаил, Подмосковье, уважаемая очаровательная ведущая.
Здрасте.
Человечество научилось, наконец, сейчас, даже простые обыватели понимают, что деньги стоят во главе всего.
Так.
Это так. Можно рассуждать вечером за чаем о высоких моралях, о литературных талантах, но деньги пронизали всю... пронизывают всю жизнь человечества. Давайте не будем врать себе. Значит, бюджет НАТО до триллиона долларов в год.
Так.
Что это такое? Знаете, что это такое?
Я таких денег в лице не держала в руках, не могу сказать.
У нас весь бюджет страны, бюджет всей страны, не НАТО, 300 до 300 миллиардов не дотягивает бюджет. Не ВВП, а бюджет. А у них один военный триллион, превращение ежегодное не менее 100 миллиардов.
Так к чему ведете-то, Михаил? А то у нас прям 10 секунд осталось.
Что вот эти все рассуждения, которые мы ежедневно слышим, и в вашей сегодня передаче, это рассуждения питейных жилетов. Это к Ильфу и Петрову. Понимаете? А смотрите эффект какой. В 65-м году, по-моему, Деголь вышел из НАТО.
Так.
Все считали, что это конец света. А сегодня, по прошествии 50-60 лет, вокруг бывшего Советского Союза, России, на его границах находятся члены НАТО. Давайте говорить о качествах, а не о том, что опять мы говорим, опять они приближаются, а мы говорим, они развалятся. Вот им будет...
Нет, почему, Михаил? Нет, вы превратно все воспринимаете. Я не говорила про развал никакой. И Сергей Михайлович тоже не говорил про развал. Речь идет о том, что все-таки слова значат. Если Трамп говорит, что мы выводим, нужно понимать подоплеку того, что это, что происходит. Мы можем, конечно, согласиться, что да, у них огромный совершенно бюджет, они печатают деньги, они могут себе это позволить. Но при этом нам никто не запрещает рассуждать, а к чему это ведет. Понимаете, ведь в конце концов полотно-то складывается из каких-то небольших кусочков. Ведь мы видим, как Ангела Меркель, например, сопротивляется давлению Соединенных Штатов Америки в части Северного потока-2. Не потому что Россия хорошая, а потому что просто им это выгодно. Им выгоден Северный поток-2. Если бы не было, ну, наверное, не было бы такого. При этом параллельно есть поддержка санкций в отношении Российской Федерации с 2014 года. Это же какая-то многовекторная история, поэтому здесь, конечно, интересно покопаться, но мы не стремимся упрощать. Развалится Соединенные Штаты Америки завтра или НАТО тоже развалится? Нет, денег слишком много, и как раз ими-то можно как раз склеивать все это дело. Другой разговор про определенную идеологию как раз, то есть про деньги должны еще подкрепляться какой-то идеей. И вот эта идея есть или нету?
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
С 1 июля маркировка лекарств и обуви в России стала обязательной. Компании, учреждения, которые занимаются ввозом, продажей и применением медикаментов, обязаны выносить данные о товаре в систему, отслеживающую его продвижение до конечного потребителя. Данные о лекарствах содержатся в специальном коде, который производители теперь обязаны носить на упаковке. Маркировка обуви производится по тому же механизму. Производитель наносит код на упаковку, а затем все участники оборота его сканируют, передавая данные о перемещении товара в единую систему мониторинга. То есть это, видимо, как с шубами, как с алкоголем. Ну, я так понимаю. Еще также с этого дня прекращается оборот немаркированных сигарет. Летом прошлого года был запрещен выпуск табачных изделий без определенной идентификации. А с этого дня такие сигареты вообще из продажи исчезнут. И вот интересно, исчезнут ли они окончательно или все-таки не исчезнут. 7373948 это телефон прямого эфира. 7373948. Наличие маркировки вам все-таки внушает большее доверие, чем отсутствие, например, как таковой. Потому что, когда говорят, что вводится маркировка, да, это часть единой системы отслеживания, то есть совершенно точно, если нанесена маркировка, значит, все это было произведено на легальном предприятии, и, соответственно, есть гарантия, например, качества. 7373948, телефон прямого эфира. Вам вот эта маркировка все-таки важна или не важна? Вот неинтересно вас послушать. Здрасте, алло. Ой. Алло.
Здравствуйте, алло.
Да.
Вот вы знаете, я верующий человек, и для меня это прям все как в апокалипсисе. Марка.
О, Господи, вы про что?
Марк, это Марк. Марк of the Beast.
А, еще раз. Так, а как это связано с маркировкой?
Метка зверя. Метка зверя, маркировка, да. Так. Когда будет промаркировано все.
Так, и что, следовательно?
И нам это не светит ничего хорошего.
Скажите, а как же вы ходите в магазин, а там есть штрих-код?
Вы понимаете, это ультиматум.
Кому?
Нам ставят ультиматум, нам.
А кто ставит-то?
Ну, видимо, правящий класс.
Правящий класс нам ставит ультиматум, чтобы что? О чем этот ультиматум?
Ну вот, допустим, ультиматум, что вам ультиматум, что вы можете покупать только промаркированные продукты. Вот и все. Это ультиматум. У нас нет альтернативы.
Нет альтернативы, понятно. Нет ли у нас альтернативы? Ревас Юсупов, замгендиректора Центра развития перспективных технологий. Здравствуйте, Ревас.
Да, Евгений, добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну тут есть конспирологические, конечно, версии, я сейчас задумалась об этом, но в целом маркировка, она позволяет, ну, получается, отмежевать фальсификат или о чем это?
Да, совершенно верно. Если мы говорим про потребителей и про легальный бизнес, который на рынке работает, это про то, чтобы снизить и убрать совсем с рынка нелегальную продукцию.
А это удастся сделать?
Ну, в других отраслях удается, и, в общем-то, мировой опыт об этом говорит. Я бы хотел подчеркнуть, что это не только про фальсификат, это и про контрабанду, и про контрафакты, вот разные проявления незаконного товара, что называется.
Незаконного товара. Хорошо, ну смотрите, Ревас, как на это отреагировали сами производители? Я правильно понимаю, что какая-нибудь там условная фирма Bayer или Штады или еще что-то, они теперь на своих заводах обязаны это делать за границей или нет?
Да, совершенно верно. По разным там отраслям, по разным видам продукции есть своя специфика. Она с учетом того, как работает отрасль, как им удобнее. Но так, в целом, если мы говорим про иностранные производства, то это или на заводе, или в момент импорта. Соответственно, российские производства – это на производстве.
А ее нельзя подделать? Маркировку?
Она защищается криптографией. И главная идея этой системы, она заключается в том, что коды нельзя подделать. Действительно, они уникальны, никогда не повторяются и защищаются криптографией. Но если не усложнять и не углубляться в технологию, то звучит следующим образом. Код состоит из двух частей. Одна часть нанесена на упаковку, уникальная, да, а вторая часть, она хранится только в исключительной информационной системе. И к ней нет доступа ни у кого. Поэтому украсть или скомпрометировать код каким-то образом невозможно. И более того, ну, технически скопировать код, скажем, там, сфотографировать и наклеить на какую-то другую упаковку можно, тоже не имеет никакого смысла, потому что каждый код уникальный, привязан к определенному юридическому лицу, к месту и так далее. Он не может находиться сразу в двух местах. И в момент того, как код продается или выбывается в больнице, да, там препарат, да, уходит к пациенту, в системе графится этот код. И второго второй такой продукции, товара с таким же кодом не может быть. Он просто в системе будет заблокирован, или, ну, и сразу же об этом будет сообщено в аналитическую платформу систему, и дальше в контрольно-надзорные органы там, с максимально достоверной информацией о месте, полном цикле движения этого товара и так далее.
Ревас, а здесь важно понять, насколько дорогостоящая эта история, и ведет ли это за собой подражание товаров?
Ну, если начать коротко, то в каких-то отраслях это приведет не то, что к подорожанию, а к удешевлению товаров, то есть снижению цены конечного потребителя. И это не моя какая-то точка зрения, это подтверждено многократными экспертными и аналитическими исследованиями. При этом есть категории, в которых маркировка могла сказаться на цене. Вот, в частности, такая категория – это лекарства дешевле 20 рублей. То есть дешевые лекарства, у них есть специфика с упаковкой, и вот там приходилось бы производителям какие-то дополнительные затраты нести. Ну, для того, чтобы это не произошло, мы, как оператор системы, взяли на себя обязанность за свой счет маркировать. То есть для дешевых лекарств эта маркировка будет бесплатной. В других категориях маркировка не является фактором, который приводит к дополнительному повышению стоимости.
Ревас, а я правильно понимаю, что даже какая-нибудь гаражная мастерская по производству обуви, она должна маркировать, если я, например, через соцсети рекламу увижу и пойду к ним заказывать, или нет?
Да, любая пара обуви, которая находится в обороте, неважно, в продаже, транспортируется и так далее, с 1 июля сегодняшнего дня должна иметь локальный код маркировки.
А Норман спрашивает... Норман спрашивает, эмитент кодов кто? Я могу на подставную фирму получить блок кодов или легализовать подделку?
не можете. Значит, вы, как вот, неважно, гаражная это мастерская или какое-то небольшое бутиковое производство, где ничем процесс регистрации в системе не отличается там, ни для крупных, ни для малых компаний, он занимает минут 15-20. Да, то есть это такой простой процесс, но он предполагает внесение всех реквизитов и данных непосредственно о вашем юридическом лице.
Понятно.
Да, вот, о производителе. Поэтому вы можете заказать на себя коды, вы расписываетесь в том, что вот это коды на конкретно такую обувь, допустим, да, вносите всю информацию в систему, что это за обувь.
Да, спасибо большое, Ривас Юсупов был с нами на связи, замгендиректор Центра развития перспективных технологий. Давайте новости послушаем, потом у нас умные парни.